Глава 15. Громовые раскаты стали отдаляться. Во сне я слышу это или наяву. Я пытаюсь открыть глаза, но не могу, потому что вся глина посольского дома, кажется, облепила мне лицо. Да, это настоящий гром, я действительно очнулся. Ни руками, ни ногами тоже не могу пошевелить. Они завалены камнями, глиной, как будто кто-то воткнул меня в землю вместо семени. Наконец, высвобождаю руки и голову. Дом посланника превратился в бесформенную груду глины. Я приподнимаюсь и зову на помощь, беспокоясь не о себе, а о хозяевах, которые наверняка погребены заживо. Дождь еще капает, на мой крик никто не отзывается. Ведь люди-кошки боятся воды и ни за что не придут, пока небо совсем не прояснится. Окончательно выбравшись из глины, я начал как сумасшедший разгребать ее, даже не посмотрев, ранен ли я. Тем временем дождь кончился, и все жители высыпали на улицу. Я снова позвал на помощь. Люди-кошки прибежали и встали в стороне. Думая, что они не понимают меня, я объяснил, что спасать нужно не меня, а женщин, погребенных в земле. Кошки пододвинулись ближе и снова застыли. Тут я вспомнил, что умолять их бесполезно, и стал искать деньги, которые, к счастью, оказались в кармане. Каждый, кто поможет откапывать, получит по одному национальному престижу. Они оживились, и хотя не очень поверили мне. Я повертел монетой. Зеваки бросились вперед, как осиный рой, но каждый брал лишь по одному камню или кирпичу, явно стараясь на мне наживиться. Ладно, черт с ними, лишь бы помогли откапывать. К тому же работа у них, как ни странно, спорилась, точно у муравьев, которые растаскивают кучку риса. Буквально через минуту я услышал из-под земли голос, успокоился и тут же снова разволновался, потому что кричала одна хозяйка. Она сидела прямо в дыре. Это мы увидели, когда разобрали развалины. А остальные женщины были придавлены помостом и не двигались. Я хотел помочь ей подняться, но она с возмущением оттолкнула мои руки. «Не трогай меня. Я вдова посланника. Сейчас же верните мне все кирпичи, а то я пойду жаловаться его величеству». Глаза у нее были залеплены глиной, но она догадалась, что ее дом растаскивают, зная привычки своих добрых соплеменников. Впрочем, искать кирпичи было уже бесполезно. Некоторые помощники уносили горстями из землю. «Вот до чего доводят людей нищета», — подумал я. «Они считают, что лучше вернуться домой с горстью земли, чем с пустыми руками». Посланница соскребла с своей головы глину, обнажив поцарапанные щеки, большую шишку на темени и горящие яростью глаза. Внезапно она бросилась, прихрамывая за одним из грабителей, и с проворством настоящей кошки вцепилась ему зубами в ухо. Тот заорал и начал отбиваться, колотя лапами по ее животу. Долго они крутились на одном месте. Наконец взгляд мадам упал на одну из погибших девиц. Она отпустила обидчика, и тот стрелой пустился на утек. Остальные помощники с испуганными вздохами расступились. Обняв труп девушки, старуха горько заплакала. «Оказывается, она не лишена чувства жалости», — подумал я. Но утешать ее не стал, опасаясь за собственные уши. Волю наплакавшись, она взглянула на меня. «Это ты во всем виноват. Ты обрушил мой дом, а они разграбили его. Но вы от меня не убежите. Я пожалуюсь его величеству, и он всех вас казнит». «Я не собираюсь убегать», — тихо сказал я. «Наоборот, я хочу помочь вам. Верю тебе, потому что ты иностранец. А на этих мерзавцев придется жаловаться его величеству. Пусть он устроит у них обыск и казнит каждого, у кого окажется хоть один кирпич. Я вдова посланника». Изо рта у нее от ярости брызгала слюна. Я не был уверен, действительно ли мадам-посланница имеет доступ к императору, но стал успокаивать ее, боясь, что она сошла с ума. «Давайте сначала похороним их». «А ты знаешь, как их хоронить? Мне хватало возни с живыми распутницами. Можешь сам ими заниматься». Я умолк, потому что не имел ни малейшего представления о кошачьих похоронах. Взгляд посланницы стал еще страшнее. Слезы в глазах, казалось, высохли от безумного огня. Белки излучали какой-то фосфорический блеск. «Дай хоть тебе пожалуюсь!» — закричала она. «Я вдова посланника. Турманных листьев не ем, не имею ни денег, ни мужа. Дай хоть тебе пожалуюсь!» Я понял, что старуха действительно сошла с ума. Она уже забыла, что считает меня виновником всех бед и собиралась излить мне свою душу. «Вот эту чертовку», — она ткнула пальцем в один из трупов, — «мой муж взял, когда ей было всего 10 лет. Тельце еще не окрепло, а муж уже лакомился им. Помню, в первый месяц едва стемнеет, как эта чертовка плачет. зовет папу, маму, меня хватает за руки, умоляет, чтобы я от нее не отходила. Но я добродетельная жена и не могла ссориться с посланником из-за какой-то десятилетней паршивки. Если муж наслаждается, я не мешаю. Я жена, а эта чертовка орала благим матом при одном приближении хозяина.